Хвала и благодарность будет принесена Господу. Мы, конечно же, все слышали, о чем пелось. И мы, может быть, об этом задумались. И при этом подумали о 1 Коринфянам 13 главе и о некоторых других местах из Библии. Но если мы возвратимся к первоначалу Божьей любви, тогда мы не можем начинать с Пятидесятницы, но с Голгофы. Итак, Бог возлюбил мир на Голгофе. Через искупление любовь Божья открылась, и в Пятидесятницу Бог ту же самую любовь излил через Своего Духа в искупленных. Одно принадлежит к другому. Это нельзя от друг друга отделить. Кто искупительную любовь нашего Господа пережил, тот должен распознать, что обе вещи, Голгофа и Пятидесятница, объединенно в твоей и в моей жизни проявляется. По-другому оно не может быть, иначе оно будет только теорией. И мы знаем, что есть достаточно людей, но сегодня мы не хотим смотреть на других. Сегодня мы хотим самих себя поставить перед зеркалом Божьим и спросить, где нахожусь я и как видит Бог меня. И я скажу это еще раз. На Голгофе любовь Божья по отношению к нам проявилась. Но в Пятидесятницу та же самая любовь Божья в верующих была излита через Святого Духа, чтобы и они в Божьей силе, в вере могли продвигаться вперед, чтобы Божья жизнь вошла в них. И я думаю, что это наша тоска, желание в эти дни, чтобы мы не только слышали об этих вещах, но чтобы мы их пережили, чтобы мы стали составной частью того, что сделал Бог. И я в следующий момент обратил на две вещи внимание. Одно находится в Исаии, в 52 главе, и это 6 стих, который принадлежит ко всему этому, и здесь написано: «Поэтому народ мой должен узнать имя Мое. Да, поэтому каждый день он должен узнавать, что Я есть Тот, Кто говорит. Вот Я». И потом подходит этот стих, 7. «Как прелестны на горах ноги Вестника радости, возвещающего мир или жить блаженство». Только тот, кто нашел мир с Богом, только он может нести дальше этот мир. Только тот, кто получил прощение, тот может это прощение в вере другим также принести. И только тот, кто любовь Божью принял в свое сердце, тот может в этой Божьей любви принести другим великое милостивое предложение. Если оно не будет так, тогда вся верующая жизнь будет только фарисейством. И мы тогда сможем пойти в храм Божий и скажем: «Господь, я благодарю Тебя, что я не такой, как тот, или как другой. И тогда было бы лучше, если бы мы сэкономили расходы на бензин и остались бы дома. Но когда мы приходим сюда, чтобы явиться перед Богом, тогда в смирении, в склонении, в страхе с почтением перед всемогущим Богом, который абсолютно является святым. И мы тогда склоняемся к праху и говорим: «Господь, кто мы такие, что Ты милостиво посмотрел на нас?» Каждый раз, когда мы в прошлые времена пели эту песню, «Кто пройдет через жемчужные врата, как победитель», тогда это всегда проходило через плоть и кости. Это всегда был вопрос: «Буду ли я там? Будешь ли ты там?» Это не был такой вопрос, который выходит из сомнения, но я все заново был укреплен и имел уверенность от Бога, что мы еще находимся на правильном пути, и что Бог еще с нами, и что Он с нами еще говорит, и что Его Дух, Его Слово и Его кровь еще действуют в нас, и что мы не идем собственными путями, по которым мы ведь не можем достигнуть цели, но что мы идем по пути Божьему, и что мы собственные слова не берем как наше руководство, но берем Слово Божье, открытое Слово. Мы знаем, и мы из этого не делаем никакой тайны, что все имеют Библию дома, все церкви, все свободные церкви, все общества и все общины, но Бог в конце дней еще раз проговорил. Он написанное Слово сделал заново изреченным Словом. Он все вместе обобщил. И сегодня больше нету таких вопросов: «Брат, что ты думаешь об этом?» Или «Что же думает или говорит тот об этом?» Сегодня мы знаем, что Бог говорил, и что Он все обобщил вместе, и все это в обязательном порядке возвестил Своему народу. Благо тому, кто может это охватить и принять в вере. К пророку Даниилу Господь проговорил тогда, в 12 главе, в 4 стихе: «Запечатай эти слова и сохрани сказанное взаперти до последнего времени». Многие исследовали, но время еще тогда не пришло. Сейчас оно пришло. Это самое славное время, где люди когда-либо жили на земле. И, конечно, жить самое критическое время, которое когда было, потому что обе вещи находятся так близко с друг другом. Но так как мы пели о любви Божией, то да будет позволено сделать это замечание. Каждый, кто любовь Божью несет в своем сердце, тот тогда не будет проявлять жесткость или суровость по отношению к другому. Ведь что-то должно от любви Божьей в нас проникнуть. Это невозможно, чтобы мы имели ее в себе без того, чтобы она в нас проявилась. В наших делах, даже в нашем суждении, в наших словах, во всех действиях. Ведь открывается то, чем мы действительно являемся. Слова тогда вообще больше не входят в счет. Ведь можно часто говорить: «Я люблю Бога», и так оно не обязательно должно быть. Если оно так, тогда мы любим друг друга. Аминь. И любовь не делает ближнему ничего злого. Это также является частью изречением Святого Писания. И таким образом есть признаки Божьей любви, качества, которые мы должны иметь, чтобы мы были преображены в образ Господа полностью и совсем. Но сегодня вечером мы хотим продолжить с тем, с чем мы уже начали в среду вечером. Мы ведь говорили об общине, об духовном построении, и мы приходим сюда, чтобы приблизиться к Богу и чтобы приблизиться к друг другу. Мы приходим сюда, чтобы понять лучи Бога и так жить друг друга. Ведь это ж всегда идет рука в руку. Никто не может мне сказать, что он находится близко с Богом, а вдалеке от брата. Это невозможно. Кто находится близко с Богом, тот находится близко с Его народом. Кто любит Бога, тот любит тех, которые рождены от Бога. Ведь об этом говорит Святое Писание. И таким образом всегда есть проверочные возможности, в которых каждое самозаблуждение и самообман сможет быть ликвидирован. Если мы приложим масштаб слова не к другим, это всегда такое легкое дело. Но тогда мы еще не знаем, как оно будет выглядеть с нами. Только тогда, когда мы этот масштаб сами приложим к себе, тогда мы замечаем, как оно выглядит с нами. И там даже в одном месте брат Бранхам сказал в одной проповеди, «И если мы даже с кем-то в чем-то не согласны, я как раз-таки эту проповедь быстренько здесь открыл. Это проповедь, которая называется «Божьи дары находят всегда свое место». С 22 декабря 1963 года. Я только коротко пролистал ее. Ведь в 1963 году проповедовались мощные проповеди, и мы будем делать хорошо, если мы будем их читать и принимать к сердцу. И здесь говорится, «И если мы даже с кем-то в чем-то не согласны, почему же мы не можем это сделать по-братски?» По-братски могут действовать только истинные братья. И если какой-нибудь брат видит как-то по-другому, чем другой, тогда ведь он не может, как брат, терять свой братский характер. Он должен его сохранить, так как он является братом во Христе. То поэтому он должен иметь почтение перед другим братом во Христе. Если он не будет это делать, тогда он нарушит заповедь Божьей любви. И дальше здесь говорится, посмотрите, если Христос находится в сердце, тогда ведь не играет никакой роли. Насколько вы не соглашаетесь с людьми. Да, мы бы сказали, если вы соглашаетесь с людьми, тогда не играет никакой роли. Тогда ведь все прекрасно, и все находится в радости. Но так оно везде. И Господь говорит, если вы любите тех, которые любят вас, то что же вы делаете по-другому, чем язычники, которые тоже любят друг друга? Но любовь Божью нужно поставить над всем. И если даже вещи не идут в нашем направлении, и мы ведь уже дошли до туда, что речь вообще даже не идет о нашем направлении, но о Божьем направлении. Но если есть какой-нибудь брат, который еще не был настроен по Божьему направлению, тогда ты его не сможешь настроить. ты только его еще больше расстроишь. Ведь чего-то другого мы, как люди, вообще даже не можем произвести. И здесь нам говорится, посмотрите, если Христос находится в сердце, и в этом все заключается. Если Христос находится в сердце, но если жить его там нету, тогда ведь это ж играет очень большую роль. Если он в сердце, тогда вообще не играет никакой роли. Если его нету в сердце, тогда ведь это ж играет очень большую роль. Павел, который был наполнен Духом Божьим, у которого Христос взял жилище в сердце через веру, он мог написать филиппийцам, «Если кто-то из вас имеет другое мнение, то пусть ему это будет открыто Богом». Ведь это ж помышление Иисуса Христа. Не так, чтобы мы друг друга поучали с силой, но чтобы мы Богом нежно были научены. И здесь написано дальше. «Я часто со многими людьми не соглашаюсь, и все же я еще не видел никого, с кем бы я не был согласен, и которого бы я не почитал выше, и не обнял бы его, и не назвал бы его моим братом, и где бы я еще не постарался ему помочь». Помочь мы можем друг другу только тогда, когда Бог нам помог. И если Бог нам помог, тогда ведь мы можем войти в ситуацию того человека и также распознать, почему он еще не видит так, как вообще-то, может быть, нужно видеть. Почему он еще не понимает так, как нужно понимать? И мы можем в Божьей любви его обнять. Не в лицемерии, не смотря сверху вниз на этого человека, но в Божьем смирении, осознавая, что это только милость, что Бог с нами говорил, и что мы речь Его поняли, и что это нам значит намного больше, чем все изложения, которые до сегодняшнего дня были даны. Ведь это ж все является милостью. И я думаю, что тот человек, и я думаю, что я сегодня здесь могу с искренним сердцем сказать, ведь доказательство было проявлено по всему миру, и я ведь, вы это знаете, это не надо еще подчеркивать. Действительно, иногда должен был говорить к огромным толпам в критических ситуациях. И когда тот человек, который был ответственен за собрание, в котором было больше 10 000 человек, пишет: «Брат Франк, мы не можем забыть то слово, которое ты принес нам. Я не могу забыть и все, которые слушали». И этот человек со всем собранием произносил в молитве вероисповедание. И вы знаете, как оно при этом может быть. И я насчет этого с ним поговорил, но не в критическом образе, но в Божьей любви. В Божьей любви. И он мне объяснил, почему он это делает. И я сказал: «Теперь я это понимаю». Я не говорил: «Теперь я вижу, что это правильно». Но я сказал: «Теперь я это понимаю». Нужно просто уметь переместить себя в состояние другого человека. И он сказал мне: «В этой стране это делают все общины, и также пятидесятническая община». И я после этого сказал: «Теперь я понимаю». Конечно, я мог это понять, но я не поставил это как правильное. Нужно ведь любовь Божью иметь в сердце, и нужно уметь некоторые вещи не замечать. покамись не придет время и час Божий для этих людей. И потом они тогда Слово Господне примут, а все другое отложат в сторону. Здесь есть такие пару слов. Если Христос находится в сердце, если я того человека действительно люблю, тогда я буду его почитать выше себя. И это только действительно возможно для настоящих великих перед Богом. Все, которые обильным образом перед Богом были помилованы, они могут других почитать выше себя. А кто в этом имеет великие трудности, то это, конечно же, те, которые кем-то хотят быть. Но к ним мы действительно не хотим принадлежать. И здесь говорится дальше. «Я, может быть, не соглашаюсь с ним из-за того, потому что я не верю в то же самое, как он», и так далее. «Но тогда я могу ему изложить мою точку зрения, а он мне свою». А потом мы это соединяем вместе, прочесываем это, и тогда мы видим, что из этого выйдет. При каком-нибудь несогласии никогда не должно приходить к тому, чтобы мы обозлились и еще друг друга оскорбляли, или, может быть, еще захотели друг друга расстроить, или что-то подобное этому. Мы всегда должны стараться созидать. Речь идет о построении общины живого Бога. И это построение происходит всегда в любви Божьей. Может быть, я даже смогу это открыть в Библии. Ведь нету другого пути. Ведь все происходит в любви Божьей. Искупление, все вплоть до завершения, все происходит в любви Божьей. Это должно быть, наверное, в послании к Ефесянам. В послании к Ефесянам, посмотрим, здесь написано, и именно в 4 главе, если вы хотите тоже это просмотреть, Ефесянам 4 глава, 16 стих. «Ибо им крепко соединяется и содержится вместе все тело и производит через каждого члена, исполняющего свое служение по действию, соответствующему мере каждой отдельной части, рост тела к своему собственному построению в любви». Другого построения тела Иисуса Христа нету, как только построение в любви Божьей. Не с какими-нибудь предписаниями или законами, или с жесткостью, но в Божьей любви. И здесь мы в проповеди слышали, здесь говорится, что при каком-нибудь несогласии никогда не должно приходить к тому, чтобы мы становились злыми. И докуда доходит у верующих? Они отделяются. У них появляется такое непрощение, непримирительность, как у неверующих даже такое невозможно представить. А потом появляется вражда, которой не было со времен сада Эдемского. А потом еще поют «Аллилуйя, Аллилуйя». Нет, только не так. Поверьте мне, так оно у Бога не может быть. И когда с людьми такое случается, и если бы они поразмыслили об этом, и если они еще абсолютно не потеряли связь к Богу и духовно не умерли, то они тогда должны задуматься, что так они перед Богом не устоят. И здесь даже говорится, что никогда не должно доходить до того, чтобы мы становились злыми и друг друга оскорбляли или друг другу приносили боль, или даже хотели бы уничтожить. И как далеко все заходило, что мы друг друга даже оскорбляли, наносили боль, уничтожали. Было непрощение или непримирительность до невозможности. Разве мы напрасно слушали проповеди? Разве мы во все эти годы напрасно слушали Божье Слово? Или жить Дух Божий, все жить в конце, будет иметь множество из победителей, искупленное множество, которое будет одним сердцем и одной душой. Множество, которое Слово Божье приняли как свое свидетельство. Это очень важно, так как в Откровении, в 12 главе, написано, «Они его, дьявола, победили через кровь Агнца и через слово свидетельства их». Слово Божье должно стать нашим свидетельством, чтобы кровь Агнца могло исполнить до самого конца дело искупления во всех искупленных. Давайте жить такие изречения примем к нашим сердцам, так как, конечно, жить они были даны через Духа Божьего. Давайте будем там любить, где открывается ненависть. Давайте будем спокойными там, где штормит. Да, и если даже думаешь, что прорвался 12-бальный шторм, давайте будем сохранять мир, потому что его имеешь в сердце, без всякого напряжения. Думаете ли вы, что нам нужно напрягаться? Разве брат Бранхам не говорил о Агнце и голубе? Разве агнец должен напрягаться, чтобы принести шерсть? Нужно ли там беспокоиться, придет ли там что-то или нет? Козел, он может всю свою жизнь беспокоиться или жить, заботиться о шерсти, но только не овца. Овца, она по природе является овцой. У обоих есть шерсть, но они разные. Если мы агнцы Божьи, овцы пастбища Его, тогда ведь не нужно никакого напряжения. Тогда мы не только в воскресенье кроткие или покорные, но также и в понедельник, во вторник, в среду и в четверг. И не думайте, что пятница тогда это свободный день. Пятница — это не праздничный день, но также такой день, который принадлежит к этому, и в этот день мы точно такие же, как и в субботу или в шаббат. Так оно выглядит. Это Божье состояние в твоей и в моей жизни. И туда Бог хочет нас привести, к покою в Боге, к миру с Богом, блаженные ноги тех, которые возвещают мир. Да, а что же тогда сердцами и с душой тех, которые мир Божий приняли, и который был возвещен, и который превыше всякого разумения, который в нас входит? Если жить ноги тех, которые проповедуют мир и спасение уже блаженное, да, что же тогда должно быть с людьми, которые спасение и мир Божий переживают, который был проповедан? Да, тогда ведь они тоже блажены или нет? Да или нет? Я думаю, мы ведь сегодня вечером посреди своих. Ноги тех, которые возвещают мир, они уже были блажены. Что же тогда должно быть сердцами? И кто были эти мужи? Мужи Божьи, которые возвещают послание, которое приносит спасение, которое делает блаженными, которые говорят доброе. А кто говорит о Боге и о спасении, у того ведь вообще нету времени, чтобы говорить что-то другое. Он поглощен полностью божественным, и все, которые слушают, точно так же. И здесь говорится, мы всегда должны стараться, чтобы созидать. И мы ведь уже в среду вечером говорили об этом, что Бог сейчас в конце, и в это мы верим от всего сердца, будет иметь общину без пятна и без порока. Община, которая перед Ним будет как чистая и перед Ним как святая. Община, в которой Он сможет себя открыть. Община, которая находится здесь, на земле, для прославления Его имени, через которую Он свое дело приведет к завершению. И в этой общине Бог установил разные служения. И не только это, но также и каждому в отдельности в этой общине дается откровение Духа. Не только двое или трое имеют в этом участие, но все. Павел пишет Коринфянам, в 1 Коринфянам в 12 главе, здесь говорится, в 4 стихе, «Итак, хотя и есть различные виды милостивых даров, но только один и тот же Дух. Есть и различные виды служений, но только один и тот же Господь. Есть и различные виды действий сил, но только один и тот же Бог, который производит все во всех. Но каждому дается откровение Духа для общей пользы». И после этого идет перечисление тех вещей, которые Бог через Духа и через общину производит. Прежде чем все это сможет произойти, мы должны пережить, и мы переживем излияние Святого Духа. Я верю в это крепко. И я думаю, что тоже в этом нам приходит на помощь проповедь об общине. Я ведь ее прежде уже имел открытой. Чтобы мы научились из всего и никогда не падали духом, но что Бог настолько через все переживания и опыты, которые мы уже сделали, хотел только научить, и что Он хотел нам дать указания и нам помочь, чтобы мы могли перед Ним устоять. Здесь, в этой проповеди, говорится, Павел не должен был ни одного раза писать общине в Эфесе или в Риме или какой-нибудь другой общине о том, как они должны были упорядочивать духовные дары. Но Коринфянам он постоянно должен был говорить об этом, так как для них это было на повестке дня. Ведь это ж что-то иногда действительно что-то такое странное. Если какое-то дело прорывается в какой-то общине, тогда оно выглядит так, как будто там нету конца. Но когда-нибудь Бог положит всему конец, произведет свой Божий порядок с теми и через тех, которые имеют добрую волю или же соглашаются. Ведь это ж должно быть возможно в эти последние дни, чтобы посмотреть от всего того в сторону, что происходит, и чтобы можно было посмотреть на Господа, и чтобы извлечь из всего этого урок и предоставить себя Господу в Его распоряжение. Мы ведь в среду коротко только упоминали тоже использование даров. Может быть, это тоже правильно, что об этом дается поучение, прежде чем Дух будет излит, и дары будут приведены в действие. Так как в промежутке ведь снова может появиться какая-то беда или какой-то ущерб. И чтобы это заранее можно было предотвратить, то мы должны получить поучение, чтобы мы могли позже знать, что нужно сделать. И оно вообще-то так же в каждой профессии. В каждой профессии есть время учения, а потом становишься самостоятельным и можешь исполнять работу. Господь дает нам здесь указания, и брат Бранхам говорит, «Я хочу сказать следующее, как сказал тогда Павел, когда вы собираетесь вместе, и кто-то говорит на языках, то другой должен истолковывать. Но если нету истолкователя, то тот человек должен молчать. Но совсем оно по-другому, когда находится истолкователь. И это такое дело, в котором я находился, и Бог да поможет мне». Я чуть ли не сказал, что я всю мою жизнь был в этом убежден. Я научился тому, что одна и та же самая личность не должна делать обе вещи. Если одна и та же личность делает обе вещи, и именно с одной стороны использует дар языков, а с другой стороны использует дар истолкования, тогда существует опасность, что эта личность последует за собственными мыслями, и этого Бог не хочет. И об этом пишет Павел Коринфянам. Если нету истолкователя, тогда те в общине должны молчать и сами для себя должны молиться к Богу. Итак, если придет туда, что Дух будет излит, и дары будут находиться в действии, тогда один должен говорить языками, и когда он проговорил, он должен остановиться и ожидать, пока месь Бог не использует другого, чтобы дать истолкование. Так оно по-библейски и никак по-другому. Иначе в другом случае не было бы написано, если нету истолкователя, то пусть тот молчит в общине. Но кто имеет дар говорения языками, тот должен молиться о том, чтобы было истолковано. И тоже это необходимо. Но оно должно произойти так, как Бог это распределил. И здесь дальше говорится. Я обращал внимание здесь на общину. Я видел ваш рост. И я видел посреди вас в действии много духовных даров. И однажды я должен был пойти к брату Невелю со словом Господним и его исправить в каком-то деле, которое он делал. Я наверняка это здесь в среду вечером упоминал. И знаете, тайна заключается в том, проповедует ли кто-нибудь или кто-то что-то говорит, или у кого-то находятся в действии дары. Если это Дух Божий, которого мы имеем, тогда мы всегда будем исправляться. Если же это не Дух Божий, тогда мы будем вылазить из шкуры. Тогда каким-нибудь образом лопнут все швы, и люди распадаются. Там, где находится Бог, там у нас вообще нету никакой ответственности. Например, я приношу вам послание. И это ведь не я, который говорит, но Господь. Тогда ведь вы не должны разбираться со мной, но с посланием, которое было принесено. Тогда ведь вы не будете расценивать меня, но слово, которое было проповедано. Я ведь вообще даже не чувствую себя там виновным. Никто же мне не может ничего причинить. Я вообще даже не нахожусь для дискуссии. Или же Божье Слово находится для дискуссии. И там тогда находятся вопросы и соответствующие ответы, или же мы имеем дело с человеком и тогда с человеческим словом. И точно так же оно с использованием духовных даров. Если кто-то имеет в действии дары, и такое ведь может случиться, и кто знает, сколько уже такое случалось, что тот человек пойдет по водительству собственного духа, вы можете это прочитать из Иезекииля 13 главы и также в других местах из Ветхого и из Нового Завета, что люди остаются людьми. И мы даже видим это у брата Бранхама, что он должен был себя исправить, по крайней мере, хоть один раз, это мы знаем в точности, после того, как были открыты печати, что касалось первой печати. И он ведь не мог вылезти из шкуры и сказать: «Там, что я говорил, так она и останется». Нет, время продвинулось, и Дух Божий открыл больше, и он поставил это дело правильно. Если жить такой человек, пророк, и это тоже можно спокойно сказать, был им от рождения, ибо так учит этому Писание, пророки, они не становятся пророками тогда, когда они состарились и посидели. Пророки есть пророки. Я прочитаю вам это, чтобы вы знали, что это написано. Иначе кто-то подумает: минуточку, что ты там говоришь, это неправильно. Я прочитаю из пророка Иеремии, из 1 главы, с 5 стиха. «Еще прежде, чем я образовал тебя в чреве матери, я избрал тебя. И прежде, чем ты увидел свет мира, я посвятил тебя быть пророком для народов. Я предназначил тебя». Это ведь Божье решение. И Бог ведь не принимает свое решение, когда мы увидели свет этого мира. Бог свое решение принял уже тогда, прежде чем Адам увидел свет этого мира, так ли оно или нет. И эти Божьи решения нужно почитать. И поэтому мы просто уверены, и не только это, мы убеждены и знаем, что Бог свой путь имеет со своим народом. И что мы в эти последние дни получили ранний дождь поучения. И я надеюсь, что мы с ранним дождем поучения сможем прийти к завершению, чтобы поздний дождь мог произойти через общину, который собой принесет исполнение всех обетований. Ведь как раз-таки для этого он потом будет дан, чтобы посеянное семя могло взойти и могло прийти к зрелости, и чтобы смог быть собран урожай. Во время посева дождь, он благоприятный, но никто не может пожинать. Проходит какое-то время, а потом приходит время, где дождь сходит перед зрелостью. Но дайте мне это еще раз сказать. Мы должны с поучением прийти к завершению, прежде чем поздний дождь сойдет. Если Богу не удастся нас основательно научить в этом времени приготовления и сделать нас послушными, и чтобы мы были подчинены Его Слову, тогда лошади вместе с нами рванут. И что же тогда все это произвело? Тогда мы очутимся там, куда пришли все духовные движения, где они стали организацией. И такое не может быть, и такое не случится. Из этого последнего пробуждения Господь пробудит общину-невесту, которая будет преображена в образ Господа, и которая будет наполнена Духом, у которой будет божеская природа, наполнена любовью Божьей. И через это все распознают, что мы Его ученики, если у нас будет любовь. Если мы этот стих, который изрек наш Господь, немного рассмотрим дальше, и, может быть, его немножко дальше распишем, тогда это значит, что все, которые не могут друг друга любить, как Бог их возлюбил, они вообще тогда не имеют права называться Его учениками. В этом все распознают, что вы мои ученики, говорит наш Господь. Мы можем быть учениками брата Бранхама, мы можем быть учениками брата Франка, мы можем быть учениками какого-то брата. У Иоанна тоже были ученики, так оно написано в Библии. Ученики обозначают школьники, те, которые за кем-то следуют, те, которые чему-то научились. Так сказать, это ученик. Я бы постыдился в день возвращения Господа, если бы хотя бы хоть один, который сидел под звучанием слова, что он только сидел из-за одушевления Божьего призвания и не стал учеником Иисуса. Я хочу, чтобы все стали учениками Иисуса, чтобы были Его школьниками, но не моими. Чему я могу научить? Или что я могу вам сказать? Вообще ничего. Я точно так же сажусь, как и вы, туда, в ряд стульев, и слушаю Слово Господне таким же самым образом. Давайте будем учениками Господа. И если мы ими являемся, тогда мы любим друг друга. И тогда мы не говорим: «Ах, если бы ты знал». Да, если бы ты знал, что Бог для тебя сделал, тогда бы ты забыл, что другие для тебя не сделали. И дальше мы здесь читаем. То же самое мы сегодня находим в дарах. Это есть та причина, почему Бог не так много людям может доверить духовные дары. Они не знают, как с ними обходиться. Поэтому мы сегодня много от этого не имеем. И потом мы распознаем, что есть много подражателей духовных даров. Но я не верю, что это так здесь, в нашей общине. За это я благодарен. Я не верю, что здесь есть какие-то подражания, и что мы имеем настоящие дары, но мы должны знать, как нужно использовать эти дары. Если вы хотите что-то сделать правильное, то оно так, как будто бы вы работали на какого-то шефа. Это точно так же, как вы начали со своей первой работой. У вас было желание, чтобы исполнять все предписания. И через это шеф приобрел к вам доверие, и он вас всегда будет повышать. Я верю, что сейчас пришло время для скинии, где мы должны распознать, как мы должны пользоваться дарами, которые Бог нам дает, чтобы Он мог нам доверить еще большее, чем то, что мы уже до сих пор получили. Но мы не можем продвигаться вперед, если мы будем подобны такому человеку, которому все заново нужно что-то говорить. Подумайте об этом. И пророческий дух подчинен пророкам. Так говорит об этом Писание. Если вы встречаете какого-то мужчину или женщину, которых вам нужно исправить, и если кто-то из них начинает взрываться, хотя вы излагаете истину по Писанию, тогда это только показывает, что тот дух, который находится в них, он не от Бога. Так как Библия говорит о том, что дух пророков или пророчества, или свидетельства, или говорение языками и так далее, или истолкование языков — это то же самое, что пророчество — они подчинены пророкам. И слово есть пророк. Мы распознаем, что это не в порядке, когда мужчина или женщина вскакивают и дают послание во время проповеди, в то время, когда проповедник стоит за кафедрой. Все равно, как бы сильно они не хотели это сделать. Я не знаю, как далеко мы с этим еще сегодня пройдем, но завтра утром мы это с Божьей помощью на основании этих изречений все ведем в Божий порядок. И я скажу это еще раз. Это было бы хорошо, если бы мы все имели послушное сердце и могли бы получить Дух, который имеет желание, и смогли бы склониться перед Господом и сказали бы: «Боже мой, столько много лет Ты по-отцовски и милостиво говорил с нами, Ты сохранил нас, Ты так далеко нас провел, теперь мы хотим, как уже взрослые, как созревшие дети Божьи, войти в мужеский рост Иисуса Христа. Хотим получить от Тебя те вещи, которые мы до сих пор не получили. Господь, имей доверие сейчас к нам. Мы поняли Твое поучение, и с этого момента мы хотим следовать за Твоими предписаниями. Ты можешь положиться на нас. Если это произойдет, тогда я хочу использовать то же самое слово. Тогда вы можете положиться на то, что Бог нас мощным образом благословит. Думаете ли вы, что Господь заинтересован в общине, которая не имеет силы? Должно ли через такую общину быть прославлено Его имя и Его слово подтверждено, где Он себя не может проявить как живой? Конечно же, никогда. Бог оставил образец новозаветной общины из первого христианства, из Деяния апостолов. И поэтому мы должны равняться. И мы должны быть достаточно искренними и должны сказать: «Господь, таковыми мы еще не являемся». Тогда мы в вере говорим: «Вскоре мы такими будем, по милости Твоей». Некоторым, может быть, это кажется чем-то странным, но я верю от всего сердца, что Господь будет иметь общину в самом конце, которая будет вызвана, очищена, освящена, приготовлена для служения, которое должно будет исполнено, будет одним сердцем и одной душой, с Божьей любовью, с друг другом, за друг друга, к друг другу, так, что это абсолютно сможет проявиться, что мы являемся истинными учениками Иисуса, потому что мы имеем любовь к друг другу, и любовь никогда не заканчивается. Все может пройти. Все человеческое, да, даже духовные дары, так оно написано в 1 Коринфянам в 13 главе, они подойдут к концу, закончатся, но любовь никогда не закончится. И в 14 главе, в 1 стихе написано: «Итак, стремитесь к любви, но ревнуйте и о дарах духовных, особенно о даре пророческой речи». Бог все это хочет, но в Его порядке, под водительством и через вдохновение Святого Духа. Только там, где Сам Бог действует, там может произойти построение общины Господней. И в этом духовном построении я хочу иметь по милости участие. Я хочу быть там, когда Господь себя проявит. Я хочу быть там, когда Он говорит, когда Он исправляет, когда Он наказывает. Я хочу быть там, когда Он изольет Своего Духа. Я хочу быть там, когда Он действует, когда Он благословляет. И я хочу быть там, когда Он возвратится, чтобы забрать своих домой. Я хочу быть там, когда начнется свадебный пир. Я хочу всегда быть там, когда Господь что-то делает. Ведь не должно быть никакого промежутка. По милости, только по милости мы будем там. И дайте мне к концу еще сказать, с кем Бог свое дело завершит? С теми, которые со своими собственными делами подойдут к концу. Каждый, кто еще сам дальше делает собственное, с тем Бог не сможет дальше продолжать. Божье и человеческое, оно никогда с друг другом не смешается. И так как человеческие толкования и изложения о Слове не смешиваются и не связываются с самим Словом, точно так же не смешается и не свяжется то, что делают люди, с тем, что делает Бог. Ведь что делает Бог, это ведь намного выше, чем то, что мы сможем сделать. Но Бог все еще будет использовать людей. И представьте себе, Он хочет для этого использовать тебя и меня. И я не надеюсь, что кто-то здесь сидит и сам себе думает, ну да, может быть, Бог выберет себе некоторых, а потом это все дело пойдет. Бог не будет себе выбирать некоторых, Бог выберет тебя. И именно каждого в отдельности, так мы об этом читали, что каждому дается откровение Духа. И тогда мы можем посмотреть на себя и сказать, «Господь, как оно должно быть?» И тогда ничего не будет. А когда мы будем смотреть на Господа, тогда мы говорим, «Да произойдет со мной так, как Ты сказал». Ведь в этом заключается вся тайна. Ведь Мария сначала сказала, «Я не знаю никакого мужа, как оно должно быть?» А потом, когда она поняла, что Дух Святой сойдет на тебя, то она сказала, «Со мной да произойдет так, как ты сказал». О, блаженна ты, которая поверила. Вот оно у нас есть. Если мы будем смотреть на себя, тогда мы скажем, «Да, как оно должно быть?» А потом мы слышим Божий ответ. И отвечаем, «Господь, да произойдет со мной так, как было сказано. Да произойдет со мной по Слову Твоему». И так исполнилось обетование со Христом или во Христе. Точно так же оно и исполнится в общине, через общину и с общиной. Сегодня вечером мы говорим вере к нашему Богу. «Со мной да произойдет по Слову Твоему». «Делай со мной так, как Ты это обетовал. Заверши Твое дело во всех нас». И пусть та любовь, которая открылась на Голгофе и в Пятидесятницу была излита, пусть она войдет в наши сердца через Святого Духа. И тогда Бог придет к Своему праву, и тогда Он нас благословит по богатству Своей милости. Да будет прославлено Его имя. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, прими благодарность, верный Бог, что мы имеем дело с Тобой, с Твоим Словом, с Твоей правдивостью, с обетованиями, которые Ты дал. Божьи обетования прибудут. Они никогда не пошатаются. Кровью Иисус запечатал, что Он в Слове обещал. Верный Господь, обетование Ты дал Твоему народу, Твоему множеству, искупленному кровью. Как таковые, мы сегодня вечером стоим здесь, перед Твоим святым лицом, и благодарим Тебя за славное послание, за восстановление, за обличение, за поучение, за водительство. Аллилуйя! Хвала и честь и поклонение да будет Тебе принесено. Верный Господь, приведи Ты Сам поучение к завершению и даруй милости, чтобы мы могли понять каждый урок, чтобы мы могли его охватить в глубочайшей внутренности и не могли его забыть, но чтобы мы его сохранили на то время, когда оно потребуется, чтобы все происходило в Твоей воле под водительством Твоего Духа. Верный Господь, Ты укрепил меня в вере. Прими благодарность за это. О, Боже! Сколько усердия Ты прикладываешь с нами. Верный Господь, вот они мы, прах и пыль. И все же Ты вложил в нас Божию жизнь. Господь, вместе мы просим Тебя об излиянии Твоего Святого Духа. И благодарим Тебя так жить вместе, что Ты нам это даруешь, так как Ты это обетовал. Аллилуйя! Хвала и честь да будет Тебе принесено. Ты есть Тот, Который даешь в правильное время ранний и поздний дождь. Ты есть Тот, от Которого выходит поучение. Ты есть Тот, Который устанавливаешь время, где применяется учение, и где мы можем поступать так, на что Ты нас предназначил, как соработники в Царстве Божьем. Верный Господь, Ты есть глава, а мы члены. Прими нас и благослови нас, каждого в отдельности. Мы просим за всех тех, которые не находятся сегодня здесь. Верный Бог, Ты знаешь своих. Господь, веди их, веди их. Возлюбленный Спаситель, потребуй их. Господь, ведь это ж славный день. Это юбилейный год, не какой-нибудь год, в котором 365 дней, но это милостивое время, которое Ты провозгласил в Луки в 4 главе. Это есть благоприятный год. Аллилуйя! День спасения, милости. Прими благодарность за это. Верный Бог, я прошу Тебя, забери все фанатическое от нас, всякое неправильное понимание, собственное желание, но даруй нам веру в наши сердца, чтобы мы могли предоставить себя в Твое распоряжение, чтобы мы сказали: «Да, возьми нас, Господь, такими, какие мы есть, и действуй через Свое Слово, через Свою кровь и через Своего Духа во всех нас для прославления и чести Твоего святого имени». Ты это сделаешь. Я благодарю Тебя за это. Аллилуйя! Честь, хвала и поклонение да будет принесено Твоему святому имени. Аминь.